Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В нашей прошлой программе мы начали рассказывать о большой археологической выставке, которая открылась в манеже Малого Эрмитажа «Железный век. Европа без границ». Она рассказывает об истории древних племен от Атлантического океана на западе до Уральских гор на востоке в первом тысячелетии до нашей эры, на примере археологических памятников, немного захватывая первые века нашей эры. Напомним, что в историографии история человечества по основным материалам, которые использовались при изготовлении различных предметов, разделяется на каменный век, бронзовый век и железный век. Это не значит, что камень и бронза вышли из употребления в железном веке. Просто железо приобрело большее значение и, вероятно, основное, можно сказать, значение. Но что же собой представляет железный век человечества? Когда он закончился? И закончился ли? Об этом рассказывают куратор выставки и заведующий отделом археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Андрей Юрьевич Алексеев и автор идеи выставки, заместитель заведующего отделом археологии Юрий Юрьевич Петровский. Как вообще человечество пришло вот к обработке железа? Ну, может быть, такой слишком примитивный вопрос, но
нет,
все-таки
почему?
Вот...
Это вопрос, который на самом деле озадачивает и исследователей
до
сегодняшнего дня. Конечно. Вот. Но считается, что, может быть, какими-то наиболее ранними там, образцами третьего тысячелетия до нашей эры, то есть еще в эпоху бронзы, были предметы, выполненные, наверное, из метеоритного железа. Небесного железа. Вот,
То есть это просто они вот на поверхности Земли находили?
Да, совершенно верно. Конечно. Находили совершенно случайно, но использовали этот материал для изготовления каких-то изделий.
И обрабатывали его механически.
То есть он не выплавлялся, как позднее, из руды. Вот. Ну вот таким каким-то очень постепенным, осторожным образом, мелкими шажками с третьего тысячелетия до нашей эры до конца второго тысячелетия до нашей эры, вот этот металл, железо, он постепенно проникал в разные культуры, на разных территориях. И на территории Передней Азии, и на территории Европы. В общем, так или иначе, отдельные вещи железные находятся с довольно раннего времени. Но они не составляли как бы образа, да, культуры. Это были культуры все равно эпохи бронзы, и бронза была основным материалом для людей, а железо было таким драгоценным, ну и каким-то побочным материалом, который использовался в качестве изготовления и украшений, разумеется, и оружия. Он был престижен, дорог, его включали в подарки царских домов друг другу иногда. Но широкого распространения железа не имело.
А можно ли, корректно ли будет сказать, что мы продолжаем жить в железном веке?
В железном веке, да. Мы до сих пор живем в железном веке, несмотря на все наши открытия.
Искусственных масс и так далее.
Электричество, не знаю, атомной энергии, пара, чего угодно. Мы живем в железном веке, конечно, да. Потому что железо для нас все равно остается основным материалом для изготовления вот окружающего нас материального мира.
Я еще видела такой, я, правда, на выставке еще его не заметила, какой-то сосуд с изображением скифов, но, кажется, скиф, я не ошибаюсь, но там меня просто удивило состав материалов. Написано, значит, вот, кажется, серебро, позолота и воск.
Воск – это реставрационный материал, которым пользовались. Это же описание как бы сохранности предмета.
Понятно.
Поэтому воск, вот он, вы, наверное, вот этот сосудик имеете в виду. Вот серебряный сосудик, да, из частых курганов с изображением фигур скифов. Вот. Он сам по себе, конечно, очень хороший и очень интересен. Вот. Но не обращайте внимания на слово воск, оно не имеет отношения к изготовлению этого сосуда.
Понятно.
Это материал, которым пользовались реставраторы.
Понятно. А вообще, вот реставрации эти, они все так выглядят, как будто, я не знаю, ну, как будто их вот так вот сделали.
Да.
Вот. Сложно вообще, насколько сохраняется железо? Или это там от почв зависит?
Это,
вот,
это от всего зависит, потому
зависит
что железо
от атмосферы, от почвы. Конечно, оно корродирует. Вот, и сохраняется плохо. Вы даже видите те вот предметы, вот эти вот мечи, да, которые выглядят как будто бы даже и целыми, да.
Ну, да.
Тем не менее, они все такие корродированные, с выщербленками, да.
А ранние вещи чаще всего или доходят только в виде следов того, что понятно, что это железная вещь. Они быстрее исчезали. Ну и почва, конечно. Все зависит от почвы.
От атмосферы, да, почвы, в котором это оказывается.
Ну вот как я понимаю, что, видимо, где больше навоза, там хуже сохранялось железо, наверное. Да?
По-разному.
По-разному.
Как раз
на
наоборот.
Да, вот в том-то и дело, да.
А я думала, что, ну, это же такая, по-моему, активная среда, все разъедается.
По-разному, да. Вот у нас в свое время в Келермесе самый хороший чернозем, он, наоборот, железо сохранял в таком виде, в котором рядом же, в курганах, железо не сохранялось.
Ну и вообще, надо сказать, что вот подъемные находки, случайные находки, да, они, как правило, оказываются лучшей сохранностью, чем вещи, происходящие из могил, где действительно среда была очень активная и агрессивная. Там была органика, там были какие-то органические вещи, положенные в могилу, которые начинали взаимодействовать с металлами, поэтому железо сохраняется там не очень хорошо. А вот почему-то вещи, найденные на поверхности случайно, да, находчиками, они, как правило, очень хорошей сохранности.
Угу. Ну вот можно ли, опять же, правильно ли будет сказать, что с приходом железного века, так сказать, нам стало известно, то есть, ну, развилась или, не знаю, появилась та античность, которую, может быть, вот, ну, обыкновенно, ну, люди так... не специалисты, не историки, лучше всего знают, ну, больше всего слышали.
Разумеется. Именно в Железном веке появились, собственно, античные цивилизации. Появилась цивилизация греческая, а потом римская, разумеется. Именно в первом тысячелетии до нашей эры. В первом тысячелетии до нашей эры возникли философские учения, основные религиозные представления.
Письменность,
в большом количестве. Я не знаю, театральное искусство, да все что угодно, науки. Это все произошло именно в первом тысячелетии до нашей эры. Это время как раз появления начатков цивилизации, которая для нас сейчас выглядит вот... вполне европейской, да, вот, ну, все, что связано
с нашей...
И обыденной, да. Совершенно верно. Это зародилось именно в первом тысячелетии нашей эры, в эпоху железа.
Ну, вот. То есть,
собственно... И не только на территории Европы, на самом деле. Ну, наша выставка, она посвящена европейскому материалу, но эта эпоха была очень важна и для остального мира.
То есть, был, собственно, вот все основы современной, скажем так, нашей, ну, цивилизации, к которой мы привыкли, не беря там ту же Америку или что-то, это вот началось в Железном веке.
Конечно, в Железном веке. Нет, абсолютно все.
Началось
политика.
Все с
Греции, конечно. Политика, искусство, наука. Мы же пользуемся даже какими-то представлениями того времени до сих пор. Да, не случайно мы говорим о римском праве, да, скажем, да, вот римское право, которое возникло в римском государстве, да, оно до сих пор имеет какое-то значение для современности. Вот, искусство, да, трагедии, комедии, литература, но все зародилось в это время.
Ну вот, конечно же, интересно узнать, что на территории нашей страны, да, происходило в это время. И у Эрмитажа очень богаты именно перечерноморские экспедиции, крымские экспедиции,
да,
экспозиции, я имею в виду. Я тоже с удивлением прочитала вот про какой-то найденный или доказанный геологами другой пролив, вот, где Боспор был, а вот не могли бы
он
вы
подробнее... Он называется Кубанский. Да. Ну, то есть его исследователи реконструировали и дали такое название реконструированному явлению.
То есть его сейчас не существует?
Нет, его
пролива.
Сейчас не существует, но...
Кстати, у нас здесь карты нет, но в каталоге есть карта, в каталоге есть карта, она реконструирована, карта... На уровне, я не помню, там 5 век или какой там они там установили, но античного времени, какова была ситуация между Крымом и Северным Кавказом,
нет,
там,
ну, Тамани. Дельта Кубани, она до сих пор как бы имеет довольно сложную структуру. Там много проток, которые, ну, может быть, на глазах не меняются, но со временем, разумеется, их течение меняется. Но вот наши коллеги из ГИМА, да, прежде всего, и немецкие да, какие-то они коллеги, они работали на этой территории, на территории Таманского полуострова, проводили бурения по предполагаемой линии существования этого пролива. Ну и считают, что это как бы доказано в настоящее время. Хотя есть, разумеется, среди наших коллег и скептики, которые не очень этому доверяют. Но, в принципе, это довольно логичное, вероятно, соображение. И существование этого пролива, в общем, вполне возможно в античное время. И с его существованием, разумеется, связана колонизация греками этой территории. Поскольку он создавал очевидные удобства для вот всяких транспортных передвижений.
То есть получается, что между Керченским полуостровом и противоположным берегом еще какой-то был, ну, как бы остров или группа островов, и вот два разных пролива.
Ну, собственно говоря,
вот так,
получается
да?
так, что если смотреть на современную карту, Керченский пролив разделяет Крым и Тамань.
Да.
Вот, соответственно, второй пролив, реконструированный, Кубанский, он как бы соединял, опять же, получается, Черное море и Азовское, да? Отрезая какой-то кусочек суши, который оказывался островом между двумя этими проливами. Угу. То есть Тамань была тоже как бы поделена этим проливом на две части.
Очень интересно, удивительно.
Не, ну нет, это но... так же, как существование Азовского моря. В палеолите Азовского моря не было. Ага. Даже еще, может быть, и в другое, более молодое время. Там, я не знаю сейчас геологически, когда сейчас определяют появление Азовского моря, но во многих случаях остается вопрос, и не было. Так же, как в доисторическое время ситуация на Северном Кавказе была совершенно другая. И то, что сейчас находят находки около 2 миллионов лет на нашей территории, показывает, там и климат был другой, приближающийся к климату африканскому, саванному и так далее. Поэтому очень, очень много все вот сейчас такой, это как правильно сказать, очень важный вопрос, это климат. Да, сейчас без перерыва сделана целая серия фильмов, когда жизнь человека зависит от климата, да, начиная от палеолита и кончая 18-19 веком. Я, например, просто даже не знал, что была такая зима в 18 веке, связанная с большой вулканической деятельностью и тем пеплом, который был в воздухе. Потому что это известно 70 тысяч лет тому назад, когда была на всем земном шаре такая, ну, в смысле, по крайней мере, в Евразии была зима, то оказывается и в 18 веке такие.
Нет, ну, 18 ну, то есть облак... век это вообще малоледниковый период,
да,
когда
да.
были очень холодные зимы, снежные, морозные. Вот. А климат действительно менялся и не на глазах, как бы, может быть, современников, но ну, в перспективе мы видим, да, да, уровень колебался Черного моря, скажем. Да. Сейчас многие греческие поселения оказываются под водой. Да, то есть в свое время они стояли на берегу, но сейчас уровень моря изменился, и, соответственно, они все оказываются под водой, и поэтому не то чтобы распространены, но существуют подводные археологические экспедиции, которые исследуют памятники, соответственно, сейчас находящиеся на дне моря уже.
Ну и кроме вот. Всего прочего, еще лес. Лес зависел от влажности, и примерно раз в тысячелетие были очень важные изменения, когда была или сплошная сушь, как в скифское время, и лес где-то был высоко в горах, скажем, на Северном Кавказе, или же лес добегал до Кубани на этой же территории. Поэтому а от этого все зависело.
Ну, разумеется, потому что, скажем так, хозяйственный уклад у населения был разный, да, для кочевников требовалось одно, для земледельцев требовалось другое, ну и в зависимости от этой экологической обстановки, соответственно, происходили микромиграции людей, да и большие передвижения населения, поскольку им необходимы были разные по облику территории.
Ну а а вот севернее, да, так сказать, вот эта великая степь и лесные зоны.
Ну вот Екатерина, да. У нас есть действительно небольшой раздел, посвященный культурам лесной зоны.
То есть, как я понимаю, в это время еще никаких славянах в этих местах, вот, ну,
нету. Нет. Мы не можем ничего определенного сказать о славянском мире в это время. То есть какие-то предтечи, вероятно, существовали, вот, но провести четкую генетическую какую-то связь между ними очень сложно. И на археологическом материале сложно, и тем более на уровне генетики тоже сложно. Да, вот есть витрины, посвященные таким северным и северо-восточным культурам Европы, находящимся уже в зоне лесов, не в зоне степей или каких-то других географических зонах. Вот это ананинская культура, дьяковская культура, так называемая, отражающая мир, ну уж совсем как бы далекий от центральноевропейских, там, скажем, кельтских. Или зарубинецкая культура, да, совершенно верно.
Можно я... А вот это вот что за предмет? У него такой спиралькой,
булавка.
Как бы ручка.
Это булавка, просто булавка, головка, которая украшена вот таким образом. Вообще булавки, застежки всевозможные, особенно фибулы, были одним из таких характерных предметов, ну, не то чтобы украшения, хотя они служили и украшением, разумеется, но вот такой бытовой деталью, заколками для одежды, с креплением каких-то частей. Вот здесь как раз этот далекий от европейских центров мир и представлен. Но вы видите, что вещи, топорик, в общем, он тоже такой. Совершенно верно. Все очень красиво, изящно декорировано. Использование каких-то зооморфных мотивов. Вот, и человеческих, антропоморфных фигур. Вот, пожалуйста, культовые фигурки, представляющие, собственно, людей, воинов того времени. Очень интересная, представляющая возможность как бы определить даже, как использовалась та или иная вещь. Вот такие типичные кинжалы сарматского времени. Вот, на ногах. На ногах. Они крепились вот так, видите, как здесь изображено, на бедрах и использовались.
Ну, а вот скифский мир, да, он единый или все-таки это некий состав
племен? Может быть, конечно, единый. Это отдельные племена, но об этом писали еще их современники, которые описывали скифов. Ну, прежде всего, это, конечно, Геродот, который в 5 веке до нашей эры написал свой скифский логос, книжку, значит, ну, не книжку, главу своей истории, которая была посвящена скифам. Он перечисляет некоторые племена, которые жили в то время в Скифии. Вот, но мы знаем, что их было гораздо больше, конечно. Знаем по более поздним этнографическим материалам, что так всегда происходило. Знаем по археологии, которая, если и демонстрирует единство, там, скажем, скифского мира, да, ну, были какие-то единые категории для материальной культуры, в то же время демонстрирует и особенности. Особенности художественной культуры, изобразительной культуры, особенности каких-то типологические особенности каких-то вещей, позволяющие в некоторых случаях даже без информации о месте находки как бы определять, ну, да, какой провинции скифского мира может принадлежать, скажем, эта вещь. Конечно, отличались скифы причерноморские, отличались от скифов кавказских или скифов предуральских. Вот. Но культура скифская, да, в это время существовала на очень обширной территории и охватывала очень обширную зону, практически вся зона Северной Евразии, вот так называемый степной пояс, который проходит от Северного Китая и Монголии до Центральной Европы, до Венгерских равнин, он был населен культурами скифского типа. Не идентичными, конечно, но очень близкими и похожими. Поэтому мы их называем скифами, так условно, все эти культуры. Но...
Ну, и еще вот тот случай, когда лесные культуры, наши коллеги, которые этим занимаются, они перебрасывают мостик из первого тысячелетия до нашей эры в первые века нашей эры вплоть до образования каких-то национальных районов, из которых потом вырастают современные народы.
Этнические какие-то группы, да, живущие ныне.
Я как-то забыла еще спросить про Западную Европу, ну, Запад-Западной Европы, все по центру в основном. Я совершенно никогда ничего не слышала про Испанию, вот что там, так сказать, вот такие интересы, что туда кельты добирались.
А как же?
Я, конечно, да. А еще этрусский знаменитый. Это вот Железный век, он их, так сказать, закончилось их существование, или все-таки они еще...
Нет,
то есть они... их время это бронзовый век, или они...
Нет, этрусский это железный век, конечно. Этрусские, наверное, существовали долго, но как какое-то такое стабильное и, ну, этнополитическое образование, оно было поглощено еще Римской Республикой. Вот, по-моему, в III веке до нашей эры, в общем, этрусские так или иначе были инкорпорированы в структуру римского государства.
Когда стал уже активно захватывать. Но, с другой стороны, надо сказать, что до сегодняшнего дня в Европе есть народы, которые считают себя происходящими, да, от кельтов. Это бретонцы, это и в Испании, я сейчас не помню, но тоже и в Испании есть, и в Англии есть.
Да, скажем, да. Кельты, да, ирландцы, кельтский народ.
И, кстати, очень многие части кельтской культуры именно сохранились, в Англии сохранились.
Ну, да, в том-то и дело, что...
И вот так... там в Средневековье это было, если во всех остальных местах это потихонечку уходило. Но вот бретонцы, они также, вот как особенный народ, они не французы.
Да, ну вот, и французы их не считают французами такими, ну, полноценными.
Ну,
подойдем к карте, пусть у вас Италия.
Я так понимаю, что галлы – это те же кельты, которые на территории Франции находились.
Да,
и, так
конечно.
Сказать, вот,
да, поэтому, ну, да, опять, это... же, опять же, мы знаем по товарищу Цезарю, по описаниям его как раз, потому что это тоже важно, появление таких источников.
Собственно говоря, вот карта, демонстрирующая существование культур в раннем бронзовом веке на территории вот, культуры Виланова, которая, собственно, потом оказалась связана с этрусками.
Это запад Северной Италии.
Северная Италия – это вот культура Голосека, культура Эсте. Вот, этруски – это вот Веи, Черветери, это вот Тарквиния,
да,
вот территория будущей Вулчи, да, вот территория этрусков.
Тибетулония, вот это вся...
Да. Ну, и эта зона, как бы, эта территория, естественно, была захвачена в свое время римлянами и была инкорпорирована просто в римское государство. Этнически, наверное, этруски существовали еще долго, но... как какое-то этнополитическое образование, разумеется, исчезли, вот, когда происходили эти захваты и войны с римлянами.
Вот говорят, что их культура, она все-таки очень отличается от окружающих народов. Так ли это?
Ну, то есть, вот, чтобы, ну, это по-разному. Да? Есть такая идея, что они очень много заимствовали с территории Древнего Востока. Есть такой пример. Один из гадательных предметов – печень. Найдено на территории Древнего Востока и найдено в Этрурии. Они совпадают до мельчайших деталей. Насколько можно их так напрямую связывать, сложно сказать, но...
Может, просто кто-то привез?
Нет, у них же тоже была немножко другая культура, которая отличалась от всех остальных. Вот, поэтому есть... Ну, для такого разнообразия культуры племен самых разных, и если мы будем даже смотреть и гольштатские племена, в конечном счете такие микрообразования, они позволяют сегодня современным археологам выделять это как отдельные территории, локальные культуры или еще как-то, но все равно они объединяются в гольштатский такой комплекс. У них будут какие-то общие признаки. Но, скажем, отличие по керамике, которая очень чутко реагирует на определенность населения. Соседние два региона, они могут отличаться по изготовлению керамики, по оформлению керамики.
По источникам глины, из которых
лепится керамика. Да, но это само собой. Керамика, да, Поэтому вот это тоже интересное, но...
Я еще обратила внимание на такую фразу, что сейчас я посмотрю, в какой период, по-моему, речь идет о... Сейчас я... Вот, в ранний латинский, правильно? Латинский.
Да, латинский.
Вот в ранний, ну, там разные изменения, и в том числе сокращение территории населения. Вот это в связи с чем? Это какие-то эпидемии или это просто вот так, ну, как-то, я не знаю, то есть какие-то мотивы, катастрофы?
Ну, тут сложно сказать, и мы не всегда
раз
можем...
на это обратили внимание археологи. Да,
ну, имеется в виду, что исчезают поселения на одной территории. Но здесь много самых разных аспектов. Могли селиться на других местах, которые мы сейчас не знаем. И это очень характерно. Так же, как для некоторых случаев, скажем, европейской археологии, мы знаем поселение, но не знаем погребений. Или наоборот, знаем погребение, но не знаем поселение. Хорошо, в Гальштате и немножко в Латэне часть памятников известны, как они выглядят, вплоть до княжеских поселений, так называемых, которые явно отличались и по структуре, и по наличию того населения, которое заселялось на этих. Ну,
есть, кстати, да. Исторические свидетельства о существовании каких-то центров, скажем, вот для латинского кельтского времени римляне, разумеется, оставляли сведения о существовании опидумов каких-то. Опидумы – это, значит, да. Вот такой центр, да, он и княжеская резиденция одновременно, и место...
Какое-то огороженное место, да?
Ну, да, да, у них дичь, еще особая система была защитная, да, так что... И мы это хорошо увидим по части памятников в альпийской зоне, где сохраняется дерево. И как раз Латен, один из памятников, который находится в Швейцарии, и там и опидумы, и там священные места. И в последнее время в раскопках там есть деревянные мосты кельтского времени. Да, почему? Там же огромное количество дерева, из которого делал, вплоть до римского времени, да? И до сегодня. И Швейцария – одна из немногих стран, где есть дендрошкала от сегодняшнего дня на 10 тысяч лет вглубь. Потому что все время использование дерева.
Я удивляюсь не тому, что они строили мосты, а тому, что это все сохранилось. Это, конечно, просто...
Ну, это особая зона альпийская.
В особых случаях, да, это все сохраняется.
Это спальные поселения, которые существовали от неолита до римского времени.
Ну, спасибо вам огромное, мне уже, да,
наступают вам... Да, ваше время истекло.
Да, мое время истекло, большое спасибо.
Сегодня, к сожалению, будет так.
Выставка огромная, и, конечно, в отведенный нам час мы не смогли обойти ее полностью, чтобы рассказать обо всем. Да это и не было нашей целью. Нам бы очень хотелось, чтобы вы, дорогие слушатели, смогли увидеть красоту в этих древних железяках, как иногда говорят об археологических предметах, подивиться не только их древности, но и открыть для себя какие-то детали, которые передают эмоции, характер, может быть, даже мысли древних в какой-то конкретной вещице. И тогда эти железяки перестают быть просто железяками или черепками, а становятся связующей нитью с нашими предшественниками. По нашему скромному мнению, красота археологических памятников кроется именно в деталях. О выставке «Железный век. Европа без границ» рассказывали Андрей Юрьевич Алексеев, заведующий отделом археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, и заместитель заведующего Юрий Юрьевич Петровский. Выставка продлится до 28 февраля 2021 года, после чего переедет в Москву, в Государственный исторический музей. Выставку в манеже Малого Эрмитажа можно посетить в часы работы музея по бесплатным билетам. Посещение выставки будет проходить по сеансам. Бесплатный билет на текущий день и сеанс можно получить у администратора во входной зоне Малого Эрмитажа. Вход со стороны Шуваловского проезда. Это рядом с Атлантами, перпендикулярно Миллионной улице и Неве. На этом я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.
Thank you.